Это по-прежнему прямой эфир «Радио Спутник» в студии Кирилл Бакеев и мой коллега Виталий Фучин. Виталий, здравствуй.
Здравствуй, Кирилл.
Не в интересах истины, но в интересах правды. Глава Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин заявил, что в России создан штаб для борьбы с фальсификацией истории и реабилитацией нацизма. В его работе примут участие представители различных ведомств, общественных организаций и институтов. В самом Следственном комитете создадут отдельное подразделение, которое будет заниматься поиском виновных в совершении преступлений в годы войны, а также бороться с искажением исторических фактов.
Ну, вот это, как все это будет работать, честно говоря, пока сложно представляется, но мы попытаемся это выяснить в ближайшие 25 минут с экспертами.
Конечно.
А пока, по крайней мере, ну, из того, что заявлено, да, это все, в общем, со слов Александра Бастрыкина. Он сказал, что, цитата, «мы должны препятствовать искажению исторической правды, в том числе и уголовно-правовыми мерами». Конец цитаты. И известно, что в бюджете предусмотрены расходы на программу противодействия фальсификации. Средства направят на публикацию архивных документов, их продвижение среди российской иностранной аудитории. Ну и, видимо, эту работу и будет в том числе проводить или курировать штаб. А также вот сказано о новом отделении в Следственном комитете по расследованию преступлений, как раз связанных с реабилитацией нацизма и фальсификацией истории. И в состав этого подразделения войдут следователи Следственного комитета, уже имеющие опыт такой работы, и которые обладают разными знаниями не только в юриспруденции, в международном праве, но и в истории. Это вот все со слов главы Следственного комитета. И надо сказать, что ну, большое количество они уже, эти следователи, анализировали большое количество архивных документов военного, послевоенного периода, расследуют различные уголовные дела о преступлениях нацистов. Ну и если понадобится необходимость, будут прибегать к содействию ученых. То есть вот это такой следственно, не знаю, исторический какой-то вот такой вот штаб, наверное. Да, наверное, в каком-то смысле и правильно, что это все в каком-то месте должно как-то курироваться, а не просто там одно ведомство, да, этим занимается, второе, если постоянно делать еще какие-то... Ну, мне кажется, это просто будет лучше работать. Вполне возможно, именно логика в этом в каком-то смысле.
Возможно. Давай в деталях разберемся. С нами на связи военный историк, эксперт Российского военно-исторического общества Никита Буранов. Никита Романович, здравствуйте.
Приветствуем вас.
Да, здравствуйте.
Скажите, вам, вы, может быть, вам предлагали, не знаю, может быть, кто-то из ваших знакомых по профессии, кто войдет в этот штаб, вам известны?
Ну, пока еще, понимаете, дело в том, что пока идут только установочные мероприятия, да, по этому штабу. И даже та субсидия, причем очень небольшая, да, в общероссийских, так сказать, мерках, выделенная для этого штаба, еще тоже предстоит ее, собственно говоря, получить. Но я думаю, туда войдут ведущие российские историки, которые профессионально занимаются темой фальсификации. У нас таких много людей. Mm-hmm. Потому что вы знаете, что постоянно, собственно говоря, происходят нападки со стороны... Не только, как мы привыкли думать, да, каких-то, там, скажем, деятелей ближнего зарубежья, каких-то западных стран, но и у нас в стране тоже не утихают некоторые там баталии по этому поводу, да, поэтому, конечно, вот так вот.
Ну, для чего, собственно, это создается, это понятный вопрос. Вот в том, вот нам не очень понятно с коллегой, как это может на практике работать.
Не, мне непонятно почему, но я тогда позже спрошу, да.
Хорошо, да, давайте по пунктам. Угу. Значит, работать прежде всего это будет следующим образом. Ни для кого не секрет, что многие российские историки, которые выступают, так сказать, за правду и двигаются в этом направлении, не имеют финансовых, прежде всего, возможностей, как ни странно, да, для публикации своих работ, для публичных выступлений и всего остального. В первую очередь повод поддержать вот этих людей в их благих начинаниях. Это на самом деле очень правильная и святая тема, не побоюсь этого слова, потому что люди как бы делают дело, и несоизмеримые деньги, которые вливаются в это за рубежом, и те, которые существуют у нас в стране. Поэтому это принципиально важный вопрос.
Я просто не понимаю, Никита Романович, почему это должно делаться по линии, скажем так, органов охраны правопорядка, если можно Следственный комитет к этой категории причислить. Как вы говорите, поддержку ученых и исследований, по-моему, ведется гуманитарными. Там частные люди помогают, государственные какие-то институты. То есть это как-то ближе к науке.
Безусловно.
Я что-то не помню, чтобы Пентагон там за какую-то историческую правду кому-то премию выписывал.
Безусловно, но дело все в том, что фальсификация истории сама по себе зачастую граничит с идеями возрождения нацизма, ни больше, ни меньше. То есть оправдание различных коллаборационистских структур, да, которые существовали в годы Второй мировой, Великой Отечественной войны, это прямая реабилитация нацизма. И это желание уравнять Советский Союз и советского солдата там с тем же самым немецким эсэсовцем, да, это точно такая же реабилитация нацизма. И люди, которые у нас в стране будут вбивать это в головы прежде всего молодежи, но действительно, на мой взгляд, достойны правовой оценки. И я не думаю, что Следственный комитет уж какие-то там, знаете, такие супердраконовские меры будет применять.
Ну как, если бы была административная ответственность, я это еще мог бы понять, но речь идет об уголовной, тем более, если мы вспомним правоприменительную практику, как людей за репосты сажали, даже не за авторский материал, а просто за репосты в соцсетях, это как-то, ну не знаю, вызывает вопросы.
А их везде, кстати, сажают, Кирилл, за репосты и посты,
безусловно,
в том числе.
Безусловно, есть определенные, как у нас принято говорить, перегибы на местах, это, конечно, никого не может радовать вот эти вот посадки за репосты. То есть мы все адекватные люди, мы все прекрасно это понимаем. Но есть и другие вещи, да. Вот недавняя история, я думаю, вы все ее помните, я ее помню, это когда на сайт Бессмертного полка, я вот лично по долгу службы, так сказать, занимался схожим проектом, и я видел, что люди действительно могут из каких-то своих, там, не знаю, соображений, убеждений, либо по заказу, выкладывать туда фотографии нацистских различных преступников, лидеров там, и так далее. Ну, если там страх уголовной ответственности их от этого не удерживает, да, то я думаю, что правовая оценка должна быть дана таким, собственно говоря, враждебным, откровенно, действием.
Вот к вопросу о том, как это все будет работать, да, хотелось бы понять, Никита Романович, а как это работало до этого, да, и что этот штаб, по сути, поменяет вот сейчас? Организация, не знаю, работы через какую-то группу людей, может быть, она как-то структурно станет работать, все как-то сведется воедино, да, и будет туда поступать. Причем название такое именно, штаб, практически военное.
Ну да, безусловно, но штаб, он как раз, мне кажется, в меньшей степени военное название. Вот как раз вы правильно сказали, скорее всего, это будет не какая-то там полувоенная, да, или военизированная структура. Это будет действительно такой некий общий координационный центр, да, который будет в тесном взаимодействии между различными структурами определять вот эти вот все направления, по которым нужно вести работу, в том числе по противодействию фальсификации истории. Ведь мы как бы упираем на это, но есть еще другие различные направления, кроме фальсификации, противодействия реабилитации нацизма, да, которые этот штаб будет решать. Ну и основными действующими лицами там будет фонд «История Отечества» и многие исследователи, которые будут к нему примыкать, ну и в том числе вот как мы знаем с вами Следственный комитет, там специальное подразделение.
Никита Романович, вы это уже несколько мимоходом упомянули, но просто чтобы хотелось, чтобы вы это проговорили. На ваш взгляд, вот этот орган, вот этот штаб, он будет работать на внутреннюю аудиторию, как бы внутри России он ориентирован, или и вовне тоже?
Я думаю, что нет. Я думаю, что он будет не только на внутреннюю, но и на внешнюю, конечно.
Я бы даже, извините, поправил немножко твой вопрос, Кирилл, да? Он в первую очередь на внутреннюю или на внешнюю? Вот.
Я думаю, что нам надо уравновесить и то, и другое, то есть 50 на 50. Честно говоря, сейчас пока что сложно сказать, чему будет отдан приоритет в работе, да? Но хотелось бы мне, как специалисту, да, я думаю, и другим моим коллегам, чтобы это стояло, ну, на одинаковое. чтобы это было одинаково. И дело здесь вот в чем. У нас есть большой массив документов, да, ведь мы, в отличие от наших, так сказать, оппонентов за рубежом, мы не стремимся ничего переписывать, мы стремимся говорить правду. И вот было бы очень интересно, допустим, опубликовать массив документов, скажем, какого-нибудь венгерского врача, который присутствовал в комиссиях по инспекции освобожденных концентрационных лагерей. И доклад он писал на венгерском языке и с переводом на русский. Почему бы не показать эти документы в Венгрии от их собственного соотечественника, да, показать венгерской молодежи, собственно говоря, на их языке с оригинальными документами, что там происходило. Вот и все. Это, и то, и другое очень важно. Работать и на свою внутреннюю аудиторию, прежде всего на молодежь и на людей, которые мало интересуются историей, но должны знать нашу историю. Ну и, конечно, внешнего потребителя, потому что, как вы знаете, внешний, так сказать, вот этот вот рынок, он же работает на нас изнутри. Почему мы не можем так делать?
Никита Романович, готовьтесь, сейчас будут глупые вопросы по поводу фальсификации истории. Я правильно понимаю, что это касается и деятельности этого штаба, будет касаться только событий 41-45 года?
Нет, вы знаете, я думаю, что нет.
То есть, условно говоря, я у себя в Фейсбуке могу подвергать сомнению татаро-монгольской иго, и мне за это уголовка не прилетит.
Нет, нет, вы понимаете, дело в том, что даже в отношении татаро-монгольского иго в разных исторических школах, в наших, именно наших с вами, существует разное мнение, да, есть там Руси Великая Степь, которая, там питерская школа, которая поддерживает одну точку зрения, есть там другие точки зрения, сейчас просто не будем углубляться. Угу. Конечно же, нет. Если все это делается на основе нормального исторического исследования, дискуссии, диалога и документальных исследований подтверждения, это, конечно, не тянет ни на какую ни фальсификацию, ничего. Это нормальная дискуссия. Мы говорим именно о вот радикализме таком, экстремизме.
Ну, намеренное введение в заблуждение, может быть.
Ну и, конечно, да.
Я просто почему вас все это спрашиваю, потому что мне хочется понять, то есть дискуссия по татаро-монгольскому игу, условно говоря, возможна, или, не знаю, там возьмем какую-нибудь там Крымскую войну, там, предпоследнюю.
Конечно, да, абсолютно.
Там возможно. А события 41-45 годов, они вот как СК сказал, так и будет.
Нет, и там возможна и дискуссия, и различные оценки, и разные исследования, разные работы, в том числе оценка деятельности, там, деятельности советского командования, как поступали правильно или неправильно, все это имеет право на жизнь. Не имеют права на жизнь те утверждения, вы поймите меня правильно, не научные, а утверждения из разряда «надо было сдать Ленинград». Вот понимаете? То есть это утверждение, оно под собой несет? Как это так? Почему вы это говорите? Мы говорим именно о...
Слушайте, ну, сторонники этого говорят, что вот это как-то рефлексия.
Ну, вот, к сожалению, люди, которым не достает гуманитарного образования, как раз и будут так говорить всегда. Угу. Вот в чем дело.
Да. Ну что, спасибо вам большое. С нами на связи был военный историк, эксперт Российского военно-исторического общества Никита Буранов. Надо сказать, что вот я смотрю, да, на твой вопрос пытаюсь ответить. Да. Конкретно все-таки речь идет вот о реабилитации нацизма, да, вот годы войны и так далее, и так далее. Единственное, что, наверное, здесь какой момент можно уточнить, например, Вторая мировая война, это же 39-й, 45-й, да, и не...
Слушай, нет, я просто думаю, что, мне кажется, надо это... Российская академия наук тоже как-то заботится, вот когда... Есть же там комитет, или как он называется, отдел по борьбе с лженаукой, им тоже надо, мне кажется, дать вот эту возможность административного уголовного преследования.
А может быть, они
каких-нибудь
там...
антипрививочников. А что, тем, кто подвергает сомнению события 41-45 года, можно, значит, присесть, а вот антипрививочникам нельзя.
Ты имеешь в виду, что те, кто подвергают сомнению события 2020 года,
как минимум,
в том числе. Понятное дело, что, ты знаешь, это, иначе мы, так сказать, можем к мышам прийти, да?
Мне просто кажется, что медицинские данные поточнее, чем социальные науки. Ну, ладно, сейчас давай.
Кто знает, я думаю, медики могут поспорить, возразить тебе.
Они хотя бы проверяемы. Ладно, член Совета при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека Александр Брод с нами на связи. Александр Семенович, здравствуйте.
Приветствую
Добрый
вас.
Добрый день.
Вы знаете, вот мы вот говорим вот о появлении этого штаба, о котором Александр Бастрыкин заявил, и вот такой момент. Получается, война у нас все дальше, а мы вот вроде как практически продолжаем воевать. То есть уже отметили, что штаб такое военное слово в каком-то смысле. То есть это такое вот силовое подразделение, которое будет направлено на борьбу с искажением истории. На ваш взгляд, вам не кажется это странным или это действительно реальный вызов сейчас?
Много вопросов относительно этой инициативы. То, что есть законодательные нормы, и Следственный комитет должен заниматься правоприменением, это действительно так. И до этого возбуждались дела по поводу сноса памятника воинам-освободителей, по поводу публикаций. Но нужно ли создавать отдельное подразделение? И тем более в заявлении говорилось о том, что подразделение будет заниматься противодействием, то есть намек на некую просветительскую, экспертную деятельность. Свойственно ли это данному ведомству? У нас есть и военно-историческое общество, есть фонд «Историческая память», есть Институт российской истории Российской академии наук, авторитетные ученые, которые занимаются исследованием, делают публикации, выступают по поводу случаев фальсификации истории. Есть профильные неправительственные организации. Мы вот комиссии по международному сотрудничеству в рамках СПЧ постоянно выступаем по поводу и преследования наших ветеранов за рубежом, сноса памятников, возвеличивания пособников нацистов. Поэтому пока много вопросов. Ну и надо понимать, что правоприменительная практика у нас по нормам законодательства. Следственный комитет может возбуждать дела на территории Российской Федерации в отношении зарубежных политиков, чиновников, которые выступают с заявлениями, порочащими, фальсифицирующими историю, которые инициируют снос исторических памятников. Но имеет ли это воздействие, поскольку эти чиновники к нам не приезжают, Интерпол...
Вот это тоже вопрос, Александр Семенович, потому что мне иногда кажется, что эти чиновники, может, даже и не слышали, может, даже и не узнают о том, что против них на территории Российской Федерации завели уголовные дела.
Ну, я думаю, что как раз узнают.
Мне кажется, это больше для внутренних.
Интернет читают, да, но мне кажется, это тоже как укус комара. Я сторонник все-таки, помимо вот этих правоприменительных мер, сторонник все-таки создания такой большой общественной коалиции, в которую бы входили здравые политики разных стран, юристы, правозащитники, историки и более активно бы в публичном пространстве осуждали.
Выглядит, извините, да, Александр Семенович, реально как сказка. Я как-то слабо представляю, что такой альянс какой-то возможен.
Ну, вы знаете, попытки были. В частности, был проект «Мир без нацизма». Он неплохо работал, к сожалению. Там не все получилось по линии бюджета. Ну и были серьезные, конечно, факты давления на эту структуру в разных странах. Даже начинались там преследования правозащитников. Но другого пока варианта нет. Но есть еще вариант, конечно, обращаться в международные организации, ООН, Совета Европы, ОБСЕ, в международные судебные инстанции. Это, конечно, так сказать, дело не быстрое, хлопотное, но я считаю, что заниматься этим нужно. Нужны разные инструменты для того, чтобы защищать нашу историю, нашу память.
Александр Семенович, еще вас вот о чем хочу спросить. По поводу, собственно, работы самого этого штаба, понятно, что... Ну вот, понимаете, вот у нас у всех возникает вопрос. Мы не очень понимаем, как все это будет работать, и хочется хотя бы, не знаю, какой-то уставной документ, что ли, почитать, как он будет организован, какой над ним надзор будет. А получается, что Следственный комитет, скажем так, общественности-то не подотчетен.
Ну, это, так сказать, проблема, о которой я тоже говорил неоднократно.
Я просто почему вас спрашиваю, Александр Семенович, потому что вот, очевидно, будут какие-нибудь перегибы на местах, как это у нас любят говорить, потому что в этой структуре будут работать люди. Люди ошибаются, такое случается. А как воздействовать? Никак. Ну, апелляцию подать, если дело до суда дойдет.
Ну, это да, к сожалению, вопросы к данному ведомству, которое не всегда открыто для общения. Я знаю, что члены совета не всегда могут с этим ведомством общаться, в отличие, скажем, там, от Генеральной прокуратуры или МВД, которая идет более активно на контакт с общественниками, проводит обсуждения этих тем. В СПЧ вот за последние, скажем, там 10 лет, я помню, наверное, один раз приходил заместитель председателя ФК для обсуждения каких-то вопросов. Поэтому, естественно, когда есть закрытость, возникает очень много вопросов и создается почва для возможных неправильных шагов.
Ну, с другой стороны, там ведь будут не только представители Следственного комитета и юристы. Там все-таки предполагается, что будут и общественные организации, да, различные представители различных институтов, историки, какие-то независимые эксперты, я предполагаю. Да, вполне возможно, что это будет действительно такая, ну, я надеюсь, да, что это не будет какая-то закрытая организация.
Просто иногда читаешь, как это, экспертное обоснование какого-нибудь эксперта при ИСК, и потом ужас удаешься.
А там мы можем только догадываться. Информации крайне мало, она скупа, она очень обтекаема. Кстати, когда Следственный комитет создавал и свой экспертный институт, это тоже вызывало вопросы, поскольку уже встает вопрос о том, что экспертиза не будет независимой, а подконтрольной следствию. Ну, посмотрим, как будут развиваться события. Мы живем в таких условиях, когда все, что, так сказать, происходит, это, наверное, вот и лучшее доказательство тому, что было задумано.
На ваш взгляд, проблема с фальсификацией истории, она в большей степени на нашей территории или все-таки за пределами ее?
Ну, вы знаете, тоже как подходить к этому, ведь есть исторические события, которые не имеют единой такой оценки, да, разные есть взгляды, так сказать, на фигуру Власова, там, на фигуру Ленина, допустим, а уж о Сталине там и говорить нечего, постоянно, так сказать, разные толкования от тирана там до эффективного менеджера. Поэтому вопрос в том, а судьи кто будет устанавливать именно эту объективную реальность и кто будет вправе давать оценки, фальсификация это или нет. Но есть системные явления. Мы видим, да, что происходит, скажем, за рубежом. Это, я думаю, часть государственной политики, особенно Украины, стран Балтии, когда идет процесс сноса памятников воинам-освободителей, когда героизируются пособники нацистов, когда наши ветераны представляются как пособники оккупационного режима, и на уровне именно государственной политики искажается история. Вот это уже, я считаю, опасно, потому что это является фактом дискриминации для наших соотечественников, русскоязычного населения. Воспитывается ненависть к этим людям. Их
вот что ограничивает. Мы можем противопоставить этому? Вот большой вопрос. Только медиа, да. Какой-то вот ответ, да, то есть публикация документов.
Мы говорили об этом в начале разговора, значит, либо возбуждать уголовные дела, которые, так сказать, будут, да, как укус комара, поскольку эти люди далеко и в Россию не собираются, либо это будет серьезная политическая общественная кампания с осуждением этих действий. Я думаю, и то, и другое нужно делать.
Александр Семенович, не, мне тогда кажется, что надо еще один штаб создавать вот как раз по борьбе там с лженаукой, потому что то, о чем вы говорите, дискриминация, это, конечно, очень обидно, неприятно и тому подобное, но вот когда где-нибудь в сети людям рекомендуют простуду или какие-нибудь более серьезные заболевания лечить какими-нибудь гомеопатическими средствами, здесь реально идет разговор о жизнях людей, а здесь почему-то это никого не волнует.
Такая структура есть, насколько я знаю, в рамках Академии наук, Российской Академии по комиссии там, по псевдонаучным проявлениям.
Вот я про нее и говорю, да.
Не волнует, да. Пока не появится иск. Понимаешь, вот кто-то заинтересуется этим, заволнуется, и вот, пожалуйста, тогда это все заинтересует. С нами на связи был член Совета по президенте большое. Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека Александр Брод. Спасибо вам.
И Виталий Фотин работал для вас в студии.
И Кирилл Бакеев.